Глава 16. Зинаида так крепко ухватилась за плечо Прокопия, что тот, почувствовав боль, стал вырываться. Ей стало страшно. Только теперь, увидев наполовину разбитый, а наполовину сгоревший самолет, она испугалась. Ей казалось, что те, чужие с автоматами и рацией, несколько часов назад встретившиеся им на дороге, все еще здесь. Они просто прячутся, ловко маскируются и наблюдают за ними. И про этот самолет, рухнувший с неба, как видно в начале лета, или даже зимой, они тоже знают. Знают и то, что они с Прокопием как бы не кружили по лесу, а придут непременно сюда, к самолету, потому что лучшего ночлега сейчас в лесу не найти. Прокопий, наконец, вырвался и побежал вперед. Она хотела окликнуть его, предупредить, чтобы был осторожен, но побоялась и этого. Голос слишком громко прозвучит в вечерней тишине леса, и его могут услышать те, кого она продолжала бояться больше всего. Самолет был немецкий. На фюзеляже и единственной уцелевшей плоскости виднелись бело-черные кресты. Корпус, видимо, при падении раскололся пополам. Шасси, похожие на лапы хищной птицы, вошли глубоко в землю. Часть уцелевшей плоскости то ли обгорела, то ли была ободрана. Зиял внутренний каркас, но и он был изрублен и искорежен. «Ну, что там?» — шепотом окликнула Зинаида Прокопия, который уже протиснулся в разлом корпуса самолета и пытался разглядеть его изнутри. «Бензином пахнет», — отозвался Прокопий. Вечер опускался на лес быстро. Казалось, что кто-то небрежной рукой рассыпал повсюду чернильный порошок, и он теперь, попав на заиндевелую заснеженную траву и покрытые изморосью кусты и деревья, начал расплываться, заполнять пространство, уменьшая его в размерах. Рука Прокопия, державшаяся за край пролома, исчезла. С минуту он возился внутри самолета, и вскоре Зинаида снова увидела его в проломе. Он лез назад, пятясь и волоча за собой что-то тяжелое. Зинаида подбежала, ухватилась за брезентовую лямку и тоже потащила. Что это, Прокош? Какие-то мешки? Парашюты. Там внутри один летчик лежит. Мертвый? Конечно, мертвый. От него почти ничего не осталось. Один скелет. Он даже не воняет. Они выволокли парашюты. «Давай факел сделаем». «Нельзя тут зажигать. Бензин может взорваться. Надо хорошенько все осмотреть». «Зачем нам туда лезть?» — снова испугалась Зинаида. «Давай заночуем здесь. Разведем костер, укутаемся парашютами и будем спать возле костра». «Не бойся». «Нет». «Не ходи больше туда. Завтра утром, когда рассветет, посмотрим», — и помедлив спросила. «Он там один?» «Кто?» «Мертвяк». «Я видел одного». «А парашютов два?» «Видимо, другого съели совсем». «Кто?» «Мыши или волки? А может, он ушел?» «С кем?» «С ними?» И Зинаида настороженно осмотрелась по сторонам. Они развели костер возле фюзеляжа, вдавленного в землю и уже обросшего травой, нагребли листвы, натаскали лапника. Когда пламя стало одолевать наваленный кучей хворост и озарило корпус самолета, принялись разбирать парашюты. Серебристо-белый парашютный шелк казался влажным, холодным, как дюраль корпуса самой машины. Но костер делал свое дело. Пламя играло на поленьях, охватывало сухой хворост и разбрасывало вокруг тепло. Вскоре их лежанка нагрелась. Зинаида подоткнула шелк, чтобы он случайно не загорелся от углей, стреляющих из костра. Прокопий, свернувшись калачиком, вскоре засопел. Она еще долго не смыкала глаз. Прислушивалась к обступившей их со всех сторон ночи, к лесу, привставала на локте и оглядывалась по сторонам. Зинаида знала, что если уснет и она, то они станут совсем беззащитными. Это ее доводило до ужаса, и она решила изо всех сил крепиться, не спать. Но никто не собирался беспокоить их сон и нарушать одиночество. Эта мысль пришла вскоре, и она приняла ее с тем внутренним спокойствием, с каким принимают неизбежное. Тепло обнимало ее усталое тело, и уже не в силах сопротивляться, она положила голову рядом с головой Прокопия, чтобы чувствовать его дыхание, и мгновенно уснула. Ночью Зинаида несколько раз просыпалась. То и казалось, что кто-то подошел к ним, наклонился и смотрит, пытаясь разглядеть их лица. То будто слышала чьи-то шаги, то чудилось, что их ночлег со всех сторон обступили волки и жадно нюхают воздух, вот-вот набросятся. Всякий раз она с трудом разрывала болезненную пелену тревожного сна и со страхом прислушивалась к ночи, которая то вздыхала, то потрескивала вокруг, то надолго замирала, словно ей не было никакого дела до того, что здесь происходит посреди леса, под березой со срубленной макушкой, рядом с упавшим самолетом, что ночуют тут двое заблудившихся и выбившихся из сил путников. Зинаида пересиливала себя и успокоенно понимала, что и в действительности никого здесь, кроме них, нет, что просто прогорел костер, и холод забирается под парашютный шелк и будет ее. Она вылезала из теплой берлоги, бросала на мерцающие угли охапку хвороста, придавливала его сверху березовыми палками, которых они с Прокопием натаскали с вечера, и, дождавшись, когда яркий красноватый свет пламени снова овладевал принадлежащим ему пространством, залезала обратно к Прокопию, осторожно обнимала его и тихо засыпала, чувствуя на щеке его ровное, теплое дыхание. Утром, еще в сумерках, они встали, разворошили угли и поставили котелок с водой. Неподалеку, в ольхах, зеленело, курилось туманом нетронутое захватами небольшое болотце. Подпитывал его родник. В нем и набрали воды. А котелок, плоский немецкий армейский котелок с крышкой-миской, Прокопий еще вечером нашел в самолете вместе с коробкой медицинской аптечки. Расцветало быстро. Небо сияло, румянилось с восточной стороны, и звезды с каждой минутой становились все более тусклыми и невыразительными. День обещался быть солнечным, и Зинаида, хлопача возле костра, уже сообразила, какую они вчера в потьмах сделали ошибку. Отклонились слишком влево, испугавшись дороги. После встречи с тем загадочным отрядом стали кружить и, в конце концов, оказались здесь. Дорога лежала правее. Теперь Зинаида точно знала, как идти. Прямо на восход солнца. Так они вначале найдут дорогу, а потом пойдут вдоль нее к пруткам. «Мам!» — позвал ее Прокопий, который тем временем, несколько раз обойдя самолет вокруг, снова протиснулся в пролом. «А тут их двое!» «Не трогай ничего!» — сказала она. «Там могут быть бомбы!» «Нет тут никаких бомб!» «Но кое-что я нашел!» Зинаида так и не осмелилась заглянуть в самолет. Беспокойно прислушивалась к возне Прокопия, ждала. Чуть погодя, Прокопий выбросил в пролом на траву еще один плоский котелок, фляжку, обшитую серо-зеленой материей, планшет с зеленой картой, на которой были сделаны карандашные пометки, красные ломаные линии и заштрихованные кружки. Вскоре появился и сам, держа в руках тяжелую кобуру из черной кожи. «Вот, пистолет нашел. Хочешь посмотреть?» Мыши его даже не тронули. «Зачем он нам? Брось его в болото!» — сказала Зинаида, когда Прокопий, присев на корточки, расстегнул петельку кобуры и вытащил из нее черный пистолет с длинной косой рукояткой и узким вороненым стволом. И, видя, что мальчик не послушает ее, что он, как зачарованный, любуется своей находкой, подошла к нему. «Ничего не нажимай, а то стрельнет. Он на предохранителе. Мам, давай возьмем его». «Зачем? Мы ведь стрелять не умеем». «Разве дядя Саша тебя не научил?» «Он научил стрелять из автомата». «Из пистолета проще? Я умею. Видел. Дядя Саша показывал. Правда, у него был наган». Они сложили все найденное в самолете добро в вещмешок. Пистолет Зинаида сунула за пазуху. Решила держать его при себе. Но перед тем, как пуститься в путь, они собрали парашюты и затащили их в самолет. Прокопий предложил: «Давай разок стрельнем». Зинаида достала пистолет. Прокопий показывал ей, что делать, как взводить, как ставить и снимать с предохранителя, как целиться. «Как целиться, я сама знаю». И Зинаида прицелилась в бело-черную свастику на фюзеляже, в самую ее середину. «Смотри, держи крепче», — наставлял ее Прокопий. «У него отдача сильная». Сухо и раскатисто треснул выстрел, и пуля пробила дюраль, ударилась во что-то внутри, и самолет загудел своим пустым чревом. «Получилось», — одобрительно покачал головой Прокопий. «А теперь дай я разок пальну. Поставь на предохранитель». «Я сам сниму. Я все умею». Бахнул еще один выстрел, и еще одно отверстие появилось в фюзеляже рядом с первым. «Ничего сложного», — деловито сказал Прокопий. Поставил пистолет на предохранитель и, перехватив его за ствол, протянул Зинаиде. «Теперь мы вооружены, и нам ничего не страшно». Хорошенько поев у костра и попив кипятку с блинами, они обошли самолет и направились краем поляны прямо на солнце. Солнце уже взошло. Давно погасли последние звезды. На другой стороне неба, на западе, обтаявшей хрупкой льдинкой, белела прозрачная луна. Ночью она стояла где-то за деревьями, и Зинаида ее не видела. Негаданная и страшная ночь, которую пришлось провести в лесу под открытым небом, была позади. Вскоре они спугнули стаю тетеревов, и те, торопливо хлопая тугими крыльями, потянули между деревьев. Зинаида сразу догадалась — там просека. Они свернули, продрались через заросли жимолости и действительно выбрались на просеку. «Дорога!» — облегченно вздохнула Зинаида и начала перевязывать сползший с головы платок. «Мам, а следов тут нет. Никого не было. Может, пойдем по дороге?» «Пойдем», — кивнула она и огляделась. «Только осторожно. Разговаривать шепотом. Если что, сразу беги в лес. Я за тобой. Беги и не оглядывайся. Если потеряемся, сиди и молчи. Не бойся. Мы потом друг друга найдем». Еду утром она разделила на две части, на всякий случай. Пистолет, который теперь оттягивал пазуху, беспокоил ее. Она согласилась взять его только потому, что в лесу появились стаи диких собак. Несколько раз она видела их и возле хутора. Иван Степанович отпугивал их. Но уже невозможно было оставить в загоне без присмотра овец. ближе стали привязывать коров, не выпускали из хлевов телят. Собаки, как и вороны, кормились вблизи фронта и дорог трупами лошадей и людей. Иногда в поисках добычи забегали в леса и вытравливали на своем пути все живое. Такую стаю прошлой зимой встретила Пелагея. Хорошо, что у нее оказался автомат, и она не испугалась. Дорога уже начала зарастать молодыми побегами. Расчищали просеку зимой. Деревья рубили прямо в снегу, и пни теперь торчали высоко. Следов действительно нигде никаких не было. Только однажды из боковой лощины на просеку вышел широкий лосиный след, потоптался и потянулся по колее. Но вскоре свернул в такую же укромную, заросшую ивняком, лощинку и исчез. Иван Степанович говорил, что до войны лоси часто выходили к озеру на водопой, а теперь ушли. Куда они могли уйти, если война гремит повсюду? Куда-нибудь далеко, в другие леса, где войны нет, думала Зинаида. Впереди показались знакомые места. Чернел обвалившийся навес с пожелтевшим еловым лапником, широкий дощатый стол под огромной елью и жердевые лавки, грубо заструганные топором и теперь заваленные сосновой хвоей и черными шишками. Они вышли к складам, где в прошлую зиму прятался отряд курсанта. Зинаида смотрела по сторонам, с радостью узнавая все и мгновенно вспоминая и лица, и голоса тех, о ком скучало ее сердце. Но увидит ли она их вновь? Услышит ли когда-нибудь эти дорогие ей голоса? Некоторых уже никогда. Она сдержанно с дрожью в голосе вздохнула и посмотрела на Прокопия. Тот тоже внимательно смотрел по сторонам и вдруг сказал: «Мам, помнишь, мы с тобой тут опенки собирали, и я в подземелье провалился?» Они рассмеялись, обнялись и пошли в сторону вырубок. До прутков оставалось всего ничего. «А за солью?» — спросил Прокопий Зинаиду. «Соли, может, в деревне раздобудем. Вход там засыпан, ты же видел. Раскопать можно. Если в деревне соли нет, то будем копать. А пока пойдем в деревню. За лопатами. Может, и за лопатами, а может, они нам и не понадобятся».